Дорогие братья и сестры, хочу прочитать вместе с вами послание к Сардийской церкви из книги Откровения, 3 глава, с 1 по 6 стихи. Иисус Христос через Иоанна Богослова передал послание Сардийской церкви. Друзья, прочитаем это послание целиком, потом сделаем несколько выводов из этого послания, порассуждаем о нем. «И ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит имеющий семь духов Божьих и семь звезд, знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв, бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим». Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они недостойны. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Дорогие друзья, это послание входит в так называемые семь посланий церквам. Это очень интересные послания, о них можно много рассуждать, но сегодня у нас мы поговорим о именно Сардийском послании. Друзья, город Сардис – это был очень известный город, город, отличающийся большим богатством. Его история, или этот город стал известен примерно за 700 лет до того, как вот написано это послание, именно своей роскошью. Это был город правления лидийских царей. Один из самых известных лидийских царей, я думаю, что вы слышали это имя, его звали Крес. До сих пор есть такая пословица «он богат, как Крес». Это человек, который имел, наверное, больше всего, кроме Соломона, возможно, больше всего богатств на земле. Через этот город протекала река, которая называлась Пактол, и она была очень богата золотом. Даже жители города могли просто вымывать себе золото, и поэтому, в общем-то, в этом городе царила такая роскошь такая. Более того, этот город находился в таком интересном месте. До сих пор на этом месте есть селение. Можно, кто имеет возможность путешествовать, посмотреть когда-нибудь. Этот город находился в очень интересном месте, окружен горами. И сам город находился на горе, высота которой 500 метров. Подобраться к этому городу было практически невозможно или вообще невозможно. Единственное место, где можно было подойти к городу, минуя эти скалы, это было очень узкое ущелье, которое хорошо можно было охранять, хорошо простреливалось. И поэтому этот город на протяжении целых столетий вообще не знал никаких завоеваний, никаких войн и бед. Он утопал в роскоши и был безопасен. Вот это состояние, оно привело к тому, что люди в этом городе почитались счастливыми, но, тем не менее, потихонечку, десятилетия за десятилетием, сам образ жизни разлагал людей настолько, что, в общем-то, они теряли всякую бдительность, всякую нравственность. И был такой мудрейший грек Солон, который сказал царю Кресу, что вот ты называешь свой народ счастливым, но не говори ни про кого, что он счастлив, пока он еще не умер. Имея в виду, что любые материальные блага, любая материальная роскошь, она может в любой момент закончиться. И пока человек еще не закончил свою жизнь, пока он еще живет, еще неизвестно, счастлив он или нет. Ну, в общем, так и случилось. Крес, будучи обольщенный своим богатством и неприступностью своего города, пошел войной против известного нам уже с вами персидского царя Кира, потерпел от него огромное сокрушительное поражение. Царь Кир пришел и осадил этот город, и этот город через некоторое время, через две недели всего, он пал. И как это произошло, я расскажу чуть позже, потому что это важно именно в нашей проповеди. Итак, друзья, вот состояние Сардийского города. Друзья, уже замечено, что состояние города, в котором мы живем, или состояние страны, в котором мы живем, состояние народа, в котором мы живем, оно накладывает отпечаток и на церковь. Помните, мы с вами говорили о фессалоникийцах, которые, жители этого города, были недостаточно мудрыми, чтобы проверять то, что им дают. они были людьми, которые еще будучи даже неверующими, они легко верили во все, что им говорят. Так и написано в Деяниях апостолов, что фессалоникийские были недостаточно мудрые, не такие мудрые, как верийские. Верийские были благомысленнее фессалоникийских. И мы видим, что вот это качество горожан, оно нашло отражение в церкви. Когда в церкви впоследствии пришло лжепослание от апостола Павла, вернее, послание от лжеапостола Павла, да, вот, то они его приняли, это послание, поверив так же, как верят вот жители Фессалоники. То же самое и в Сардисе. Сам образ жизни привел людей к такому состоянию, вот в церкви привел людей к такому состоянию, что Господь Иисус Христос говорит им довольно страшные слова. Он им говорит: «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Друзья, я уже рассказывал о членском собрании в пятницу, что я вот отсутствовал 3 недели и проходил обследование в больнице, и там было подозрение на одну болезнь. И когда брали анализы, я очень переживал за это, что скажут, вот у тебя эта болезнь. Друзья, и когда человек ожидает диагноз какой-то, ему всегда очень переживательно. Ему не хочется, чтобы диагноз был страшный какой-то. Друзья, и вдруг представьте себе услышать диагноз не просто страшный, а услышать диагноз: все, ты мертв. Никакой жизни в тебе нет. Но если ты еще и дышишь, ну, только буквально осталось 2 минуты это сделать. Друзья, то есть услышать диагноз. В других церквах он говорит: вот знаю твои дела. У тебя вот этот недостаток. У тебя вот этот недостаток. А у тебя вот такой недостаток. Здесь тебе нужно поправить, и здесь тебе нужно поправить. В Сардисской церкви он им говорит такие слова: ты мертв. Друзья, мне кажется, это очень страшное такое определение. Правда, потом, друзья, я скажу о том, что Христос, несмотря на даже вот это определение, Он все равно позволяет им выйти из этого состояния. Это очень важно, что это не окончательный приговор. Это приговор, из которого есть выход. Но тем не менее, друзья, оказывается, существуют церкви, и Сардисская церковь яркий тому пример, который носит имя «будто жив», который впечатление производит жизни. Есть христиане, которые тоже производят впечатление, что все нормально. Но Христос, посмотрев на их внутреннее состояние, на их нравственное положение, на то, что у них происходит в сердце, он сказал: ты мертв. Мне было очень интересно, друзья, что приводит человека или церковь в состояние мертвости. И просмотрев Священное Писание, можно увидеть, что именно это состояние, друзья, это не состояние бесплодности. Кто-то скажет: ну вот человек бесплодный, значит мертвый. Нет. Человек бесплодный, может быть, он ленивый, может быть, он просто не хочет заниматься, но не мертвый, он может быть живым. Друзья, мертвым человека пред Богом делает грех. Только это состояние разделяет человека и Бога. И, видимо, друзья, люди, жившие в Сардисе, окруженные роскошью, а во времена, вот когда это послание было написано, этот город был опять отстроен и опять попал в свое положение. Один из римских императоров, он выделил 10 миллионов сестерциев, это огромнейшая сумма. И плюс горожане собрали свою, и они отстроили этот город во всем прошлом великолепии в своем. И вот на этот момент времени это был один из самых роскошных городов древнего мира. Опять в безопасности, опять в роскоши. И вот это само состояние вот этого города, оно повлияло на церковь. И, видимо, члены церкви, жители, верующие, они где-то растворились среди местного населения. Они приняли образ жизни этого местного населения. Они допустили грех в свою жизнь. Друзья, я докажу несколькими текстами Священного Писания, что именно грех приводит к смерти. Например, в 1 послании к Тимофея, 5 глава, 6 стих написано: «Сластолюбивая заживо умерла». Есть такой текст. То есть, если верующий человек, но он сластолюбивый, то есть любит угождать своим страстям, похотям определенным, любит вот какую-то сладостную такую жизнь, этот человек заживо умирает. В Евангелии от Луки, в 15 главе, 25 стихе, идет речь о блудном сыне, который ушел от отца, предался разного рода грехам. И как назван этот человек? Он был мертв. Он был мертв. Ефесянам 2 глава 1 и 2 стихи написано: «Вы мертвые по преступлениям и грехам вашим». Друзья, то есть именно преступления пред Богом, именно грехи пред Богом, они производят разделение человека с Богом, и это разделение называется смертью. Потому что Бог – источник жизни, разделение с Ним приводит к смерти, а разделение с Ним осуществляет грех. Друзья, грех приводит действительно к смерти. Вот он умерщвляет волю человека. В 1 послании к Коринфянам, 12 главе, 2 стихе написаны такие слова. Когда вы были язычниками или грешниками, то ходили к безгласным идолам, так как бы вели вас. Друзья, когда человек грешит, когда человек допускает грех в своей жизни, он сам того не замечая, порабощает свою волю греху, и его воля умирает. Он делает очень часто то, чего бы он уже не хотел делать. В этом есть величайший обман сатаны, который говорит: посмотри, сколько доступного тебе, ты же имеешь волю, ты же имеешь право, выбери, ты же имеешь способности, пожалуйста, возьми вот это. Реклама нас призывает, ты поработал целый день, ты имеешь право на вот это, на вот это и на вот это. И человек думает: ну я же свободный человек, зачем меня ограничивать? Почему очень многие люди не хотят в церковь прийти? Потому что они боятся каких-то ограничений. Они ищут свободы. Друзья, и когда эта свобода приводит их к греху, то что происходит? Их воля умирает. И они не могут теперь уже не грешить. Они теперь уже не способны не идти по этому пути. И грех поработил настолько, что человек умом понимает, что это очень плохо. Он умом понимает, что это разрушает его физическое тело, это разрушает его семью, разрушает его карьеру. Это разрушает все в его жизни, что есть доброго. Его ссорит с друзьями, приводит к нищете. И тем не менее, он все равно, как вол, обреченный на заклание, идет по пути греха. И он совершает этот грех. Друзья, грех убивает волю человека. И эта церковь, видимо, она попала под это состояние, когда они уже не могли вернуться. Уже настолько сильно овладело их состоянием, вот это состояние греховности, что они осквернили одежды свои. Там дальше написано, что есть несколько человек, которые не осквернили, а все остальные осквернили одежды свои. И вот это состояние привело их к тому, что они уже не могли поступать иначе. Грех, друзья, убивает чувства. Тоже очень интересная мысль. Послание к Ефесянам, 4 глава, в 19 стихе написано: «Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству». Дойдя до бесчувствия. Друзья, когда человек согрешает, когда человек что-то делает и появляются от этого определенные чувства, то через какое-то время эти чувства притупляются, и чтобы ему опять это чувство получить, нужно предаваться греху все больше и больше. В конечном итоге, друзья, чувства настолько умирают, чтобы хоть как-то их возбудить, эти чувства, нужны огромные, огромные дозы этого греха. Причем я говорю о самых разных грехах. Человеку уже недостаточно небольшого, ему надо больше и больше греха какого-то. Яркий пример, друзья, это, вот, например, наркомания, допустим. Да? Почему люди умирают от передозировки? Потому что им нужно больше и больше каждый раз, уже чтобы возбудить свою нервную систему, которая уже почти умерла, им нужно больше и больше чувств вот этих, больше и больше вот этих доз. И в конце концов человек даже умирает от этого. Друзья, когда чувства угасаются между супругами, когда чувства угасаются между братьями и сестрами в церкви, когда чувства угасаются по отношению к чему-то доброму, друзья, это яркий признак того, что есть какая-то нечистота в сердце. Любая нечистота, любой грех, он в первую очередь поражает волю, и во вторую очередь он поражает чувства. Чувства, которые Бог дал для того, чтобы радоваться жизни, они начинают притупляться, когда человек начинает грешить. И в конце концов, это состояние приводит, они дошли до бесчувствия. Про некоторых людей говорят, он как мертвый, он ничего не чувствует, он ни на что не обращает внимания, его ничего не касается. В журнале «Баптист» 1920 какого-то года был опубликован интереснейший и очень страшный рассказ об одном пьяном отце, который был настолько пил, что его семья жила в нищете в каком-то подвале, и вот маленький мальчик, его сын, которого отец очень любил, когда еще раньше любил, до того, как он начал вот эта алкоголь, зависимость такая у него появилась, вот он заболел очень тяжелой болезнью. У него сдавило горло, и он не мог дышать. Пришел врач, сказал, что его надо госпитализировать, но денег у них не было, и врач согласился госпитализировать этого ребенка за свои деньги. Он говорит: хорошо, я завтра приду и заберу его, но пока я ему сделаю вот что. И он ему в горло вставил латунную трубку, которая выходила отсюда, и он мог дышать, чтобы горло за ночь не сузилось. Когда он утром пришел, нашел мертвого ребенка. Потому что отец вынул эту трубку и продал, и пропил ее. Друзья, и когда я прочитал этот пример, я был поражен. Неужели отец дошел до бесчувствия? Друзья, ну что его довело до бесчувствия? До бесчувствия его довел грех. Конечно, впоследствии, когда он протрезвел, и когда он пришел в себя, друзья, он корил себя и каялся, и до конца жизни, возможно, не мог себе этого простить. Но сам факт, друзья, когда человеком овладевает грех, он доходит до бесчувствия. Грех убивает волю человека, грех убивает чувство человека. Друзья, дальше грех, страшные последствия греха, он искажает прекрасное и искажает красивое, и превращает прекрасное и красивое в безобразное. Ну, например, возьмем, допустим, любовь, друзья. Прекрасное, светлое чувство, любовь. Во что превращает ее грех? В распутство, в мерзость. Друзья, во что превращает грех другие наши качества прекрасные? Мы можем взять такое хорошее качество, Бог дал человеку способность управлять, организаторские способности. Но если туда примешать грех, если туда добавить чуть-чуть греха, что, во что превращается способный к управлению человек? Он превращается в тирана. Он превращается в человека, который командует, который напевает, но наслаждается своей властью. У человека есть хорошее желание служить. Он хочет другим служить, но, друзья, если вот в это желание служить добавляется грех гордости, еще какой-то грех, друзья, неважно что, вот это желание служить превращается в честолюбие. Друзья, и множество такого, что есть в нашей жизни прекрасного и доброго, но с добавкой греха туда, это прекрасное, доброе извращается, превращаясь в безобразное и некрасивое. Это тоже мертвое. Друзья, вот к чему приводит греховное состояние человека. Кто-то говорит, ну грех не так страшно, ну где-то может быть простительно. Друзья, грех как зараза, проникающая в тело и разрушает его, приводит его к мертвости. Человек умирает. И вот в Сардийской церкви Христос говорит, ты мертв. Видимо, друзья, можно предположить, что это был, причиной этого был именно грех. И в этом послании есть подтверждение этому, это 4 стих, что несколько человек не осквернили одежды своих. Все остальные, друзья, они подпали под осквернение, и это осквернение привело их к греху. Друзья, что же необходимо сделать в этом состоянии? Следующая часть моего конспекта или моей проповеди называется «Что делать в этой ситуации?». Христос, как и во всех остальных посланиях, во всех остальных текстах, Он никогда не просто не говорит, не констатирует факт, Он всегда предлагает какой-то выход из положения. Мне очень было интересно, что, друзья, Христос не хоронит мертвого. Что бы мы сделали с мертвым человеком? Он его хоронит, мы бы его похоронили. Но если человек умер, мы его похоронили. Бывают случаи, когда человек попадает в тяжелые аварии, в кому впадает, и пока он еще дышит, он еще не, каким образом не реагирует ни на что, но он еще дышит, то мать или родственники сидят с ним до самого последнего момента. Его никто не хоронит, хотя он почти как мертвый, но он еще дышит. Но когда человек умер, что с ним делают? Его хоронят. Здесь Иисус Христос говорит, ты мертв. Друзья, но в отличие от нас, людей, Христос умеет воскрешать. Он увидел сына вдовы в Наине и воскресил его. Он увидел Лазаря мертвого, уже от него смердит, и воскресил его. Друзья, он увидел мертвую церковь. Мертвую церковь. И он тоже ее желает воскресить. Мне это очень было дорого, что Христос, он не оставляет человека в этом положении, не говорит, что все пропало, все кончилось, и теперь тебе только в аду вечность проводить. Он делает что-то, чтобы воскресить эту церковь. Но, друзья, это воскресение, оно немножко отличается от воскресения Лазаря или воскресения сына вдовы, которое, это воскресение не подразумевало участие Лазаря или участие сына вдовы. Сын вдовы лежал в гробе, его несли, Лазарь лежал в гробе, и от него уже даже запах был. И когда Христос им дал повеление, с их стороны ничего не нужно было делать. Они воскресли, потому что им Христос воскресил. В данной ситуации Христос воскрешает эту церковь своей силой, но через соучастие. Он говорит, вы должны кое-что сделать, и тогда все будет хорошо. Смотрите, результат советов Иисуса Христа. Если бы эта церковь послушалась советов Иисуса Христа, если эта церковь, она сделает так, как ей скажет Христос, то что сделает сам Христос? Посмотрите. Побеждающий облечется в белые одежды. Они осквернили свои одежды, но что будет? Им даны будут новые одежды. У них этой возможности получить одежды нет. Их эти одежды может дать только Христос. Но если вы сделаете все, что я вам говорю, вы получите эти одежды. Дальше он говорит. Не изглажу. Они мертвые. Друзья, мертвого человека что нужно делать? Изглаживать из книги жизни. Друзья, потому что он мертвый. Вот книга жизни. Когда человек умирает, его имя появляется на надгробном камне. такой-то, такой-то, жил тогда-то, тогда-то. А из книги жизни этот человек вычеркивается, потому что он уже не живой. Но в данном случае Христос говорит, если ты поступишь, как я тебе говорю, то твое имя останется в книге жизни. Ты будешь жить, ты будешь тем, который живой и будешь вечно жить. И так одежды, и так жить. Более того, я исповедую имя твое перед Отцом. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Но если ты будешь делать то, что я тебе говорю, то имя твое будет исповедано пред Отцом живых. Итак, друзья, Христос предлагает очень ценные советы, которые приведут к воскрешению этой церкви. Это очень дорого, что Христос не списывает сразу эту церковь. И Он дает некоторые советы. И первый, друзья, вот о чем я уже сказал, просто подчеркну это из текста, Он говорит, имеющий семь духов Божьих и семь звезд. Эта церковь мертвая, она умерла, но Он говорит, я все еще имею в руках твоих себя. То есть еще семь звезд, семь церквей, как написано в начале книги Откровения, они еще в руках моих. Я еще и не выкинул. Я еще не избавился. Вот у меня мертвая церковь, я ее выкину, все, забудем про нее, будем заниматься живыми, друзья. Но нет, семь звезд, в том числе и Сардийская церковь, она еще в руках моих. То есть Христос еще продолжает работу. Это очень дорого, друзья. Когда мы впадаем в какой-то грех или наша жизнь отступает от Бога, очень дорого и приятно осознавать, что Христос еще не убрал нас из рук наших, своих. Он еще в своих руках нас держит и продолжает над нами свою работу. Какие советы, друзья, Христос дает еще? И первый совет – это слово «бодрствуй». Бодрствуй. Вернемся немножко к истории этого города. Когда царь Кир осадил Сардис, то действительно он встретился с неприступностью этого города. Высота 500 метров. Нет подходов никаких, невозможно ничего сделать. И через две недели после такой бесполезной абсолютно осады Кир объявляет по своей армии вознаграждение, особо крупное вознаграждение тому, кто найдет способ проникнуть в этот город. И один из солдат, которого звали Иеросад, это был персидский солдат, он находился на страже на своем месте и вдруг увидел, что на высоте, на огромной высоте один из сардийских воинов, он уронил свой шлем. И он упал, не очень далеко укатился, но упал вниз, не до самого низа упал, но довольно далеко упал и за стену упал. И воин остался без шлема. Через какое-то время, через, может быть, полчаса, этот же внимательный Иеросад обратил внимание, что этот воин опять появился на этой стене и уже в том же самом шлеме, который и был. Этот человек сделал вывод, что есть какой-то способ спуститься вниз и взять шлем. Друзья, и когда он стал исследовать, то оказалось, что вот эта скала, на которой стоял город Сардис, эта скала на самом деле не из камня, который, вот мы привыкли камень, это больше была такая спрессованная грязь. Но она была очень плотная, конечно, ее нельзя было там ломом, например, проколоть или еще что-то, но она все равно это была немножко другая. Вот, внутреннее состояние, вот, чем обычный камень. И с течением лет вот в этих толщах появились расщелины. Достаточно, чтобы можно было пролезть одному человеку. Именно через эти расщелины воин, спустившись, достал свой шлем. И вот персидский воин Иеросад, о котором мы сейчас говорим, он пришел к своему царю Киру, рассказал ему об этом. И в эту же ночь был отряд из небольшого количества солдат, был отряд как разведчиков, которые отправились исследовать эту расщелину, и они действительно поднялись до самого города на ту самую стену, которую видели днем. Это было ночью. И вдруг оказалось, друзья, еще одно необычное событие, что на этой стене не было ни одного солдата. Персидские воины, они приготовились к сражению, их было совсем немного. Они думали, что сейчас их встретит отпор, потому что это расщелина, ее надо хранить, ее надо оберегать. Но, тем не менее, там не было ни одного солдата, и разведчики спустились вниз, доложили об этом, и тогда уже вся армия через эту расщелину вошли в город. И, конечно, город пал, друзья, этот город прекратил свое именно существование в том виде, в котором он был раньше. Вопрос, друзья, почему жители города Сардиса не охраняли стены? Они были настолько уверены в неприступности этого города, за столетия, за 700 лет не было ни одного случая, когда в этом город кто-то вступил, и поэтому они считали ненужным хранить свой город. Друзья, именно после этого случая у жителей города появилось своего рода приветствие. Мы говорим друг другу «здравствуйте», «приветствую», «добрый день». Они друг другу говорили слово «бодрствуйте». «Бодрствуйте». Мы проспали свою победу. Мы спали тогда, когда нужно было стоять и хранить от врагов свои стены. Да, расщелины есть, но ее же можно было защитить. Но мы спали. И с тех пор жители этого города друг другу говорили: «Бодрствуйте». Друзья, именно этими словами начинает свое послание Христос: «Бодрствуйте». Потому что так же, как персидские воины пришли через какую-то расщелину в город, точно так же через какую-то расщелину сатана посылает своих воинов в вашу церковь. Он где-то вы не бодрствуете, где-то вы не поставили стражу в церкви, где-то у вас эта расщелина, через которую сатана проникает своими грехами, она не защищена, вам надо бодрствовать. Друзья, жители города прекрасно знали, что такое бодрствовать. Они знали, чем это кончается, и Христос говорит: «Бодрствуйте». Это было им очень понятно. Но дальше, друзья, он говорит: «Утверждай прочее близкое к смерти». Немножко непонятный текст, поэтому я пересмотрел его в нескольких переводах. И во всех переводах этот звучит текст так. Текст звучит так: «Бодрствуй и наведи порядок там, или укрепи то, что почти близко к смерти». То есть наведи порядок там, в тех областях твоей жизни, где у тебя еще нет смерти, но почти ты уже близок к смерти. Уже почти умер, где еще много расщелин. Наведи порядок там, поставь воинов там, где у тебя есть слабые места. Есть пословица в русском языке: где тонко, там рвется. Вот пример, эта мысль: укрепи то, что тонко. Проанализируй свою жизнь, посмотри на свою жизнь. В каких областях твоей жизни ты не проявляешь бдительности? Где у тебя есть какие-то проблемы, духовные проблемы? Возможно, у тебя очень слабо с молитвой, возможно, у тебя есть какие-то грехи нравственного характера, возможно, ты не бодрствуешь в отношении там братья и сестры, возможно, у тебя осуждение есть, возможно, у тебя есть какие-то другие проблемы. Проанализируй свою жизнь. Апостол Павел Тимофею пишет: вникай в себя и в учение, сравнивай. Вот у тебя идеал, вот твоя жизнь, сравнивай. Занимайся этим постоянно. Слово «постоянно» означает «бодрствуй». То есть постоянно будь на страже своей жизни. Вот идеал, вот твоя жизнь, ты сравни это. И укрепи то, что тонко. Укрепи. Друзья, интересно, что через несколько столетий, примерно через 2 столетия после этих событий, другой царь Антиох вновь осадил Сардис. Сардис к тому времени опять отстроился, опять был роскошным, богатым городом. Опять все то же самое. И вот это Антиох осаждает Сардис. Друзья, история повторяется точно так же. Через эту расщелину воины заходят, и опять на стенах никого нет. Опять, друзья, люди спали в тот момент, когда вражеские войска пришли. Друзья, они считали, что за 2 столетия все забыли про эту расщелину, никто не знает, как туда пробраться, и посчитали, что дважды в одну воронку бомба не падает. Друзья, сатана-то запоминает все свои пути. Это Кир умер, но сатана-то был жив, и поэтому он знает, куда надо направлять стрелы свои. Друзья, и опять эта ошибка повторилась вновь. Да как бывает часто в нашей жизни, когда Бог предупреждает нас, когда мы уже попадаем в какие-то проблемы, когда мы уже поняли, что вот такое наше поведение, оно приводит к каким-то последствиям, мы каемся, хотим исправиться, потом проходит какое-то время. Проходит, может быть, не 2 столетия, мы столько не живем, но проходит несколько, может быть, месяцев, и мы опять расслабляемся, опять считаем, что эта ошибка уже больше не причинит нам вреда, и не укрепляем то, что нужно было укрепить. Друзья, в этом городе Бог дважды давал им указание: вот сделай вот это, сделайте укрепление вот здесь, потому что это ваше слабое место, это расщелина, это единственное место, через которое враг может вам проникнуть. И они не придали этому значения. Какое-то время они переживали, какое-то время они говорили друг другу: бодрствуйте, но потом все это забылось, и пришел новый царь, и нанес еще одно поражение, и город опять был разрушен. Друзья, кстати, немножко вернусь к царю Киру. Очень интересное это состояние такое, вернее, такой интересный факт исторический. Когда царь Кир завладел город, это первый раз, про который я рассказывал там, то чтобы лишить или уменьшить возможность восстания в этом городе, чтобы этот город вновь не обладал своей силой, царь Кир не мог там находиться постоянно, он оставил там свои представители, но тем не менее очень переживал, что этот город восстановит свои силы и опять власть свою вернет себе, то он сделал несколько постановлений. Друзья, эти постановления для меня были очень интересны, потому что мне кажется, что это как раз вот тактика сатаны, которую сейчас мы применяем и мы видим наглядно. Первый, друзья, он запретил носить горожанам и носить и владеть оружием. То есть он запретил, чтобы у этих людей было оружие. Он лишил этих людей оружия. Сейчас я прочитаю все остальное, и потом мы сделаем такую духовную аналогию. Друзья, наше оружие – это Слово Божие. Там было запрещено иметь оружие. Запрещено было учиться пользоваться оружием. Запрещено было учиться владеть оружием, пользоваться оружием, носить оружие и вообще каким-то образом к оружию прикасаться. Друзья, что мы видим сейчас в наше время? Есть оружие Слова Божие, оно есть почти у всех, но сатана делает все, чтобы человек им не пользовался, не умел пользоваться, не носил его с собой, да? Да, мы, друзья, редко носим с собой Библию, вот, или в памяти хотя бы своей, там, или хотя бы вот как-то по-другому. Друзья, это редкое. То есть вот оружие, оно должно быть где-то в стороне, в музеях пусть лежит, пусть оно лежит на складах, но чтобы люди им не пользовались. Второе, друзья, он заставлял носить горожан одежду определенного вида, которая не позволяла скрывать оружие. Вот, не позволяла скрывать. То есть если вдруг какой-то горожанин все-таки приобрел себе меч, то внешне, вот и сама туника, вот он ввел понятие туники, чтобы вот тунику носили. Это такая довольно короткая одежда, и одежда, не позволяющая скрывать оружие. Но следующий пункт еще более интересный. Он ввел моду на актерскую обувь. То есть актеры носили определенную обувь. Она была очень сшитая золотом, она была красивая. А горожане носили сандали. Простые сандали, они были очень удобные, а вот актерская обувь, она была очень красивая, но неудобная. Он ввел моду, на актерскую обувь. И горожане стали носить эту обувь, и эта обувь была не предназначена к любого рода упражнениям каким-то там, бегу, например, там, или еще что-то. В этой обуви нельзя ничего было делать. Она была красивая, они в ней ходили, но она лишала человека вообще какой-то способности к мобильности. Дальше. Последнее, что он сделал, он велел учить юношей поэзии и танцам. Не воевать, а чтобы они сочиняли стихи, танцевали и музицировали. Через одно поколение, буквально через 10-15 лет после вот этих нововведений, жители города абсолютно полностью потеряли свой воинственный пыл. И только вспоминали о каких-то своих предках, которые когда-то еще что-то воевали, о Крезе, который ходил войной и так далее. Буквально, друзья, прошло 15 лет, и общество изменилось настолько сильно, что уже не было готово к войне. Друзья, сейчас, конечно, происходит примерно то же самое, и мы видим, как наши юноши, которые сильны, должны быть сильны, чтобы побеждать лукавого. Эти юноши больше наши, ну я не говорю про нашу церковь, у нас все нормально, вот больше про других, да. Вот, друзья, как у нас бывает та же самая проблема, оружия нет, больше человек какой-то невоинственный, вот именно в духовном плане, не готов стоять на борьбе, на страже, не готов воевать с этой силой вражьей, духовных каких-то вот сил, друзья, он на это не готов, он больше изнеженный какой-то, больше какой-то такой вот человек в золоченой обуви, друзья, красивый, но не способный к войне. И здесь Христос говорит: бодрствуй и сделай все, чтобы ты был способен вот к тому, чтобы противостать тому, что какие еще нападки на твою жизнь будут. Третий стих, друзья, он говорит: вспомни, что ты принял. Вспомни, что ты принял. Вот что ты принял. Друзья, я еще раз скажу, что в этом городе было... Сначала у них давным-давно были воинственные люди, которые, я говорю, с крезом ходили на войну, а через какое-то время вот эти нововведения Кира привели к тому, что юноши стали вот такими изнеженными, неспособными воевать. И вот они должны были вспомнить, какими вы были раньше. Разве юноша должен быть таким? Вот вспомни, что ты принял. Переводя на духовный смысл, давайте мы посмотрим, что мы приняли? Когда мы приняли Евангелие? Когда мы приняли Слово Божие? Когда мы покаялись? Неужели мы приняли то, что мы сейчас делаем? Неужели вот какой-то грех, который мы совершаем? Или какой-то недостаток в нашей жизни? Неужели вот это и есть то, что мы приняли? Нет. Вспомни, ты забыл. Ты забыл, почему ты вообще к Богу пришел. Ты забыл, как тебе надоел этот мир. Ты забыл, в каких ты несчастьях жил. И когда ты обратился к Богу, что ты обрел? Ты вспомни про это. Друзья, вспомни, и там потом написано: и храни, и покайся. Друзья, вот это очень важное в часть исправления или воскрешения церкви – это покаяние. Когда человек понимает, что он в своей жизни давно потерял то, что он принял, когда в его жизни уже давно произошла смена вот этой позиции, он перестал быть воинственным в духовном плане человеком, перестал идти на войну с плотью, идти на войну с миром зла, идти на войну за души, которые погибают, за Иисуса Христа. Он забыл про это, он уже больше такой изнеженный, живет в этом мире, наслаждается и оскверняет свои одежды. И когда человек вдруг вспомнит, что стоп, почему так? Я же не должен быть таким, я же принял совсем другое, я же от этого ушел когда-то ко Христу, и зачем я вернулся опять? И когда человек вспомнит об этом, что ему надо делать? Покайся. Вот покайся. Вот, друзья, все вот о том, о чем я сейчас говорю, должно привести человека к осознанию своей неправоты пред Богом. Он должен покаяться. Я еще раз скажу, друзья, что воскрешение сына вдовы в Наине или воскрешение Лазаря, оно не подразумевало какую-то часть работы вот этих людей. Христос все сделал сам. Но когда мы говорим о нашем духовном воскресении, о нашем духовном возрождении, когда наше состояние больше похоже на мертвое, чтобы нам вернуться к этому состоянию, нам нужна сила Божия. Но сила Божия приходит в жизнь человека через покаяние. Он говорит, покайся, и тогда будешь в белых одеждах, и тогда имя твое останется в книге жизни, и тогда я исповедую имя твое пред Отцом. Эта церковь, друзья, она еще могла воскреснуть. К сожалению, я не нашел исторических сведений к тому, что стало с этой церковью потом, покаялась она или не покаялась. Но я верю, что они вняли этому призыву, и они воспользовались теми советами, которые сказал Христос. Хотя сам Сардис прошло еще несколько, буквально столетий, он был разрушен полностью, и на том месте, где был город, сейчас просто небольшая деревня находится. Друзья, но это город, а что стало с церковью, мы с вами не знаем. Друзья, заканчивая свою проповедь, мы сейчас вместе с вами помолимся, у кого будет желание помолиться, потом уже будем совершать вечерю Господню, заповедь. Друзья, хотелось бы напомнить нам о том, что Бог уготовил нам царство. Так и написано, не бойтесь, малое стадо, Бог благоволил дать вам царство. Друзья, Бог благоволил этой церкви дать царство, белые одежды, книгу жизни, Отца самого, Он благоволил. Но этому мешает, или на это претендует этот мир, который через грех лишает всех благословений и приводит в состояние мертвости. Но давайте мы помолимся Богу, чтобы, если в нашей жизни есть какое-то подобное состояние, чтобы мы не медлили бодрствовать, не медлили укреплять, что слабо в нашей жизни, не медлили вспомнить, что мы принимали раньше, и не медлили каяться. Встанем и помолимся. Аминь.